Значит, мы с вами в 825 году. То самое время, когда русский каганат оказался под взаимным давлением впервые с востока хазарского каганата и Византийской империи. Повторяю, пока еще у Византийской империи существует возможность выбора, но возможность выбора существует и у русского каганата. Вот давайте в этом разберемся, потому что нам до трагического момента осталось совсем-совсем немножко. То есть до того момента, когда Византия примет окончательное решение, это 831-33 год. Дело в том, что давайте будем исходить из того, что во главе каждого государства, независимо от того, варварское оно или не варварское, а цивилизованное это не значит, что оно очень цивилизованное, оно тоже может быть варварское, что стоят там люди, не понимающие того, что происходит. Такое бывает очень редко. Значит, те, кто стоял во главе русского каганата, прижатого к Азовскому морю и к Черному морю со стороны востока и северо-востока, для них было понятно существо той ситуации, в которой они оказались. И понятно, что они должны были искать выход из ситуации. И понятно, что при всем том, что им очень хотелось торговать с арабами, но надеяться на помощь халифата аббасидов не приходилось. Наверное, надо объясниться по поводу халифата аббасидов. Видите ли, это так, в скобках. Огромный омейядский халифат – это, по существу, союз знатных родов, то есть вождей племен, так или иначе связанных с родом Курейш, то есть тем родом, к которому относится пророк Магомед. Именно эти могущественные аристократы, уже можно говорить аристократы, ставшие эмирами и султанами, разорвали на части омейядский халифат. И готовы были продолжать рвать на части и оставшийся халифат аббасидов. А вот теперь поставьте себя на место халифа Мамуна, халифа Гаруна Халь-Рашида, который вам известен скорее как сказочный персонаж, хотя на самом деле дядька был очень умный, и задайте себе вопрос, а что нужно для того, чтобы сохранить халифат аббасидов как настоящую государственную единицу? Вам необходимо найти ту силу, которая бы смогла справиться с могущественными эмирами и султанами. Не только вместе взятые они сильнее, чем халиф, но, пожалуй, кое-кто из них, ну, скажем, буиды, ну, скажем, саманских султаны, харасаниды, они сильнее даже, чем сам халиф. Значит, необходимо найти какую-то силу, которая была бы сильнее всех вот этих сепаратистов. И мы с вами знаем, что халифат аббасидов найдет такую силу, хотя бы по одной простой причине. Вы же знаете, что войны Византийской империи и арабов, которые Византийская империя почти выиграла, вдруг вспыхивают с новой силой, и потребовался могучий темперамент и могучий талант, военный талант, политический талант, невероятное коварство и упорство таких выдающихся мужей уже македонской династии, как Василий Македонянин, как Никифор Фока, как Иоанн Цимийский и, наконец, как Василий Булгарактон, для того, чтобы поставить точку в этом вопросе и начать новую тему. Потому что, нанеся смертельный удар по халифату аббасидов, тем самым Византия породила себе нового врага. Так всегда бывает. Значит, халифат аббасидов будет мощной угрозой. Почему? Значит, кто-то нашел такое средство. Такое средство нашел уже халиф Мамун, а вот халиф Харун аль-Рашид это средство разовьет в настоящую большую даже не тему, а симфонию. Это войско, даже не войско, это скорее субэтнос, который называется гулямы. Гулямы. Вам это может быть знакомо еще по другому термину. Мамелюки. Вам это может знакомо быть по другому термину. Янычары. Вам это может быть знакомо и по другому термину. Преторианская гвардия. Это почти одно и то же. Что это означает? Это означает, что вы находите немногих верных для себя людей, которые также связаны с вами и готовы строить новую систему. Эти люди отправляются... Нет, они отправляются не собирать добровольцев, они отправляются на рынок рабов. И там, на этом рынке рабов, они будут покупать не воинов, нет, они будут покупать мальчиков. Причем желательно, чтобы им было не больше 6 лет, а лучше всего меньше. Ну, не грудных, конечно. Хлопотное это дело еще как, на первых порах это чудовищно хлопотное дело. Но покупая этих мальчиков дальше, если метода воспитания будет очень хорошо поставлена, вы из них рабов сделаете, воспитаете, выдрессируете настоящих псов. Они будут знать, что они рабы, они будут знать, что у них никогда не будет семьи, они будут знать... кто у них тут самый страшный волкодав. Система будет поставлена почти как опричнина Ивана Грозного. Вот, пожалуй, до этого Иван Васильевич у нас не додумался. Рабства просто у нас не было в формальном виде. Значит, вот вырастают эти мальчики, воспитываются, формируются из них изначально уже отряды. Очень часто между ними возникают не очень нормальные сексуальные отношения. Плевать. Это даже хорошо. Почему хорошо? Потому что во время сражения они будут друг перед другом кичиться, и им будет трудно бежать с поля боя под глазами своих любовников. Между прочим, на этом основано еще и мужество спартанского войска. Эпафронимы и Эпафродиты. Но там, в Спарте, это все-таки основывалось на моменте воспитания. И, в общем-то, это было чисто платоническое. Учитель не может бежать под взглядами своего ученика. Точно так же и ученик не будет бежать, если рядом находится учитель. Так что они общим стыдом связаны воедино, и им, честно говоря, лучше умереть на одном месте, чем сбежать с поля боя. Точно такая же ситуация оказывается и в войске гулямов. Конечно, никто им не будет преподавать ни Аристотеля, ни Платона, ни Гераклита. Им будут преподавать то, как надо убивать тут, там, сям, здесь и какими способами. Их будут воспитывать в нравах невероятной жестокости. Им будут позволять делать все, если они будут верны своему халифу. Только халифу и никому больше. Халиф может приказать все, что угодно. Ну, например, сжечь мечеть. Что нужно в этой ситуации делать? Сжечь мечеть. Халиф лучше знает, что ему нужно. Это вот такая вот абсолютно сконцентрированная ситуация. Как формируется офицерский корпус у гулямов? А он формируется естественным образом. Вы ведь знаете, что есть такое понятие, как дедовщина. Она есть всегда и она есть везде. Кто-то сильнее, кто-то наглее, кто-то храбрее. Вот они уже на уровне 6-9 лет уже формируется здесь командный состав. Он формируется совершенно естественным образом. Вот так было сформировано это огромное, страшное и очень боеспособное войско. Какой смысл, какой кайф находиться в этом войске? А прямой, потому что вы можете позволить себе абсолютно все. Не со своими товарищами, а когда вы оказываетесь внутри своих казарм, роскошных казарм, вы здесь связаны жесточайшей дисциплиной. Но за свои услуги вы будете получать исключительную плату. Самые роскошные одежды, самое роскошное оружие, самые роскошные женщины к вашим услугам. Вы можете выйти на рынок и сказать «хочу», и никто не сможет вам сказать «нет, не дам». Как ты не дашь? Не дашь, головы лишишься. Можете убить? Можете. Гулям может все. Потому что гуляма может наказать только халиф. А халиф не будет наказывать гуляма за то, что он убил какого-нибудь жадного торговца. И торговцы приучаются к тому, что лучше платить, лучше отдавать, лучше с ними не связываться. И они приучаются к тому, что они могут позволить себе все. В сущности говоря, обратите внимание, что мы здесь имеем структуру, очень характерную для того времени. А по какому принципу будет построена дружина? Знаменитая русская дружина. Ну, не совсем на основании рабства, но тоже ведь на основании общего равенства. Дружинник, который в нашем представлении убеленный муж, сидящий на лошадке, приезжающий домой, щит поставит в одну сторону, благодарная дочь принимает щит, благодарный сын меч, здесь же, значит, седая мать. Ничего этого нет. Дружинник – это тот, который живет на общем дворе. Други – это одиночки, у них нет семьи. Семья у них появится только с… Я могу точно дату сказать. Это 945 год. Это шестой день после кончины князя Ингваря. На знаменитой тризне княгиня Ольга повелит 100 знатным дружинникам взять в жены 100 знатных славянских девиц. Она усложнит для себя ситуацию. Она была умной, она была не умной, я неправильно сказал, зачем оскорблять. Она была мудрая женщина. И далеко уже не молодая. Она разрушила классическую дружину. То, что не смогли сделать, между прочим, аббасиды. Разрушила для того, чтобы не стать заложником этой дружины. Потому что дружина будет убивать сначала князя Олега, когда он будет мешать им. Потом точно так же расправится с князем Игорем, потому что он будет мешать им. Гулямы будут убивать одного за другим халифов, потому что они будут мешать гулямам. Янычары будут убивать одного за другим турецких султанов, потому что они будут мешать им. В этой ситуации, да, изначально создан уникальный инструмент власти. Только через какое-то время вдруг обнаруживается, что хозяин выросшего медведя, держа его на коротком поводке, оказывается сам заложником этого медведя. И не может гарантировать, когда, при каких условиях, эта зверюга однажды не снимет с него скальп. Простите, а раньше не так произошло с Иваном Васильевичем Грозным, хотя опричнина в подметке не годится никаким гулямам? А разве не так произошло с Борисом Федоровичем Годуновым? Ну ладно, это времена далекие. А разве не так произошло с усатым тираном не так давно, еще в 1953 году, бывшего у нас? Его ведь тоже убрали собственные гулямы. А потом эти гулямы будут убирать и Никиту Сергеевича. Но зато им будет всегда хорошо при таких, как Леонид Ильич. Потому что этот не будет вмешиваться ни во что. Но и гулямы будут уже ленивые. Для того, чтобы гулямы были действенным инструментом, их надо держать чуть-чуть голодными. А для того, чтобы они не были опасными, их надо кормить до отвала. Что, кстати, произошло в годы застоя. Но тогда они перестают ловить мышей. Вот, значит, создание такого могучего, страшного инструмента через какое-то время делает халифов заложниками ситуации. Но у халифов есть гаремы. В гаремах много девушек. И халифы, слава богу, нормальной ориентации. Почти все. Это значит, что они гаремы посещают исправно. Важный момент. Потому что когда они посещают гаремы, они там совершают необходимые действия, в результате которого мужское пополнение в род халифов прибывает. И это, по сути дела, смертный приговор для самих халифов. Потому что подросшие мальчики становятся вполне вправе занять место своего папы. И их много. Гулямы могут убивать халифов хоть каждый месяц, хоть каждую неделю. Вот это первое. Но ведь где гарантия, что страна будет терпеть такой субэтнос? Как бы не были необразованы гулямы, а они, конечно, не были образованы и часто не умели, ну, чаще всего не умели ни читать, ни писать, но это были люди, тертые жизнью и многое в своей жизни повидавшие, и многое в жизни осознавшие. Когда-то они были мальчиками, через какое-то время проходит жизнь, и они становятся умудренными мужами. И не книжниками, а именно и благодаря своему опыту. Что же они понимают? Они понимают, что даже 120-тысячного войска гулямов, именно таково наибольшее число войска гулямов, недостаточно для того, чтобы держать в подчинении целую страну. Необходимо, чтобы этот субэтнос был выгоден этой стране. А для того, чтобы он был выгоден этой стране, необходимо все-таки выполнять не только грабительские функции и не только наполнять свое брюхо. Необходимо удерживать в стране порядок. Террористическими методами – да. Деспотия будет установлена – да, но порядок будет. А любой порядок, даже самый нехороший, предпочтительнее самого хорошего беспорядка. Потому что когда бардак, вы не знаете правил игры. Гениальность Иосифа Виссарионовича Сталина заключается в том, что он организовал фантастический бардак 30-х годов. Потому что никто не знал правил игры. Я был знаком с внучкой барона Шталя. Он контр-адмирал. Контр-адмирал он, между прочим, получил еще при царском режиме. Каким образом этот человек не был арестован, а в 1937 году он, барон Шталь, который так и подписывался, барон Вильям фон Шталь, контр-адмирал Красной армии в 1941 году, он писал тогда, фон Шталь, 1941 год. Уже играл со смертью, наверное, да? В 1937 году он получает орден Ленина. Нет, он так и не стал вице-адмиралом, тем более не стал адмиралом флота Советского Союза. Но контр-адмиральство он сохранил. Почему его не арестовали? Почему его приятеля Веселовского, тоже, кстати, контр-адмирала, арестовали? Почему маршал Шапошников не был арестован, а полковник генерального штаба? А почему подполковник генерального штаба Егоров был арестован? Оба маршалы Советского Союза. Оба, кстати, столбовые дворяне. Кайф какой. Вот вы не знаете, и я не знаю. Но я знаю А вот представьте, значит, вот мы собрались на семинар под названием «Как выжить в условиях большого террора». Значит, ну, вот предположим, у нас там за дверью машина времени. И мы с вами отправляемся туда. Мало ли кто потеряется, чтобы он знал, каковы правила игры, чтобы сохраниться до вот прихода группы Шойгу, которая вас оттуда вытащит. Как? И первая фраза, которую я говорю, мы с вами зря собрались, потому что механизмов и метод выжить в той ситуации нет, ибо там нет правила. Когда нет правила, мы сами начинаем пугаться. Мы не знаем, как поступать. Если я делаю так, так, так и так, да, это омерзительно и противно, но я это делаю, и тогда я за это получаю то-то, то-то, то-то и то-то. А если вот так-то, так-то и так-то и так-то, ну уж тогда я вот это и получаю. Итак, я знаю, как поступать. Я делаю соответствующие манипуляции, я произношу соответствующие слова, и в результате меня почему-то арестовывают. И дальше я уже эти слова произношу в концлагере. Мой приятель, которого этого не делал, хамил парторгу, получает орден «Знак почета». За что? Почему? А вот так вот. А потом его арестуют. Может быть, а может и нет. Парадоксальность ситуации, незнание правил игры, отсутствие логики, которая ускользает от нас. Вот этот страшный кровавый хаос, в котором можешь спастись, а можешь не спастись. Но почему спасешься, не знаешь. Почему не спасешься, тоже не знаешь. Вот эта вот ситуация парализует. Только эта ситуация паралича, она, к сожалению, непроизводительна. Во всяком случае, на долгое время непроизводительна. А производительно все-таки правила. А правила, конечно, будут деспотическими. Гулямы установили жесткий деспотический режим в стране. Но этот режим, к сожалению, достаточен для того, чтобы поддерживать в стране порядок, но недостаточен для того, чтобы эту страну наполнять необходимым материальным продуктом. Вот для этого гулямы и будут вести войны. Не только они, конечно, но прежде всего они. Войны будут носить грабительский характер. И руссы, кстати, с этим столкнулись уже в 20-х годах. Им был непонятен сначала механизм, почему происходит такая ситуация. Им казалось нормальным, что вот страна есть, вот надо торговать, здесь все хорошо, здесь производятся такие замечательные продукты. Когда мы с вами говорим, варяги – это очень воинственная нация, мы не правы. Она воинственная, потому что это прибыльно. А вот когда прибыльно будет чесать коту за ухом, они будут чесать коту за ухом. Это нормальное состояние. Никто, простите, не хочет умереть раньше времени. И никто не хочет отправляться в поход, потому что все-таки это проблемно. Особенно для людей с возрастом. Все хотят сидеть дома, читать книжки, воспитывать детей, но, к сожалению, тут можно сдохнуть от голода. И приходится отправляться. Поэтому, повторяю, это все очень рациональный момент. И руссы, повторяю, не понимают, почему возникает такая ситуация в халифате аббасидов. А халифат аббасидов начинает большие войны. Во-первых, война не только дает некую прибыль. Очень часто война еще и убыточное предприятие. Но война – универсальное средство для отвлечения страны от нерешенных внутренних проблем. Это идеальное средство для консолидации. И посмотрите, арабский халифат с маниакальным упорством воюет с Византийской империей. Зачем? Граница практически не движется. Километр туда, километр сюда. А арабы не очень заинтересованы в окончательности, в окончании этой войны. Им нужна война сама по себе. Война не просто с каким-то противником. Война с христианами. Понимаете? Это священная война. Их интересует бесконечный джихад. Простите, точно так же, как ребят, которые сидят на Аравийском полуострове и которые вращают в банках гигантские деньги, их очень интересует бесконечный джихад в Саудовской Аравии, в Афганистане или в Чечне. Их это интересует, потому что это отвлекает большое количество так называемых пассионарно заряженных индивидов, которые концентрированно отправляются на место боевых действий и там благополучно погибают. Их место занимают другие, их место занимают другие. В организме скапливается большое количество шлаков. Что происходит, когда шлаков становится много? Ну, у нас начинается резь в животе, и мы бежим в одно место. И там мы от них освобождаемся. Что произойдет, если, простите, этого места не будет, а у нас не будет разделения на нижнее полушарие мозга? Подушка такая. То есть не будет отверстия, через которое шлаки будут выходить из организма. Сдохнем от интоксикации. Значит, необходима война для того, чтобы выплескивать, постоянно выплескивать туда, под благовидным предлогом, излишек пассионарного элемента. Гулямы сами ведь воевать будут только в критической ситуации. Вот когда Никифор Фока дойдет до Месопотамии, вот тогда гулямы выйдут в поле, потому что это угроза государства. А так ведь воевать-то будет ополчение, возглавляемое гулямскими полководцами. И в это ополчение будут забирать тех, кто, прежде всего, добровольцев. А добровольцем кто является? Кто хочет? Вот представьте, человека, который приходит в военкомат и говорит, хочу, чтобы меня взяли в армию, пожалуйста, пошлите меня в горячую точку. Первое ощущение начальника военкомата. Надо вызывать карету скорой помощи. Либо для меня, либо для него. Такого не бывает. 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 Американская армия существует на добровольной основе. Английская тоже. Огромное количество армий часто существует на добровольной основе. Кто туда идет? Те, кто не может устроиться в этой жизни, значит, они потенциально опасны для этого государства и для этой системы. И те, кто готовы переносить тяготы этой проблемы. Люди, которые хотят жить опасно. А их, между прочим, по статистике бывает от 5% до 25%. Если 25%, то нам с вами остается только одно – прикрыться белой простыней и ждать, когда все это взорвется. Потому что это уже перебор. Ни одна этническая структура такого количества пассионарных элементов не переживет. Это пассионарный взрыв на самоуничтожение. Оптимальное количество должно быть. Наше счастье, ну и несчастье наше в известной степени в том, что у нас сегодня мало пассионарного элемента, поэтому ничто не взрывается. И мы терпим господина Зурабова, и терпим господина Кудрина, и будем терпеть еще лет, наверное, 15-20, если я не ошибаюсь. А потом динамика изменится, и начнется русский бунт бессмысленный, беспощадный. То есть я не очень уверен, что он, может быть, будет бессмысленным, но то, что он будет беспощадным, в этом я абсолютно уверен. У Кудрина как раз начнется пенсионный возраст. Счастливое время, где он будет в Ницце отдыхать. Но неважно, так сказать, под руку попадутся какие-то другие. Понимаете? Поэтому-то он и бессмысленный, что он ударяет по первому попавшемуся. И очень часто, скажем, восстание тех же самых гулямов, они уничтожают не худших и не тех, кто виноват, а тех, кто просто оказался здесь под рукой. Вот война. К этой войне... К этой войне, ну, с этой войной руссы будут иметь, конечно, отношение, но уже когда они окажутся Киевской Русь. Понятно, что для них, они вот видят это изменение ситуации в халифатах, им бы надо было быть более активными в изменении своей политики. Но нам известно вот что, что за 20-е, 30-е, ну, за 20-е годы в Византийской империи были не только нападения на Амастриду, например, там, на Трапезонт, на прибрежные части Византийской империи, нам о них еще стоит пару слов сказать, но и посольства, не очень представительные, но посольства из русского каганата. О чем они могли договариваться? О выкупе пленных? Но тогда, наверное, все-таки византийские послы приехали бы в низовье Кубани, а не наоборот. О покупке оружия? Но свое оружие у русов было ничуть не хуже. Значит, это были первые попытки зондирования переговоров о возможном союзе. 10 лет, ну, чуть меньше 10 лет. Вообще, честно говоря, это достаточно для того, чтобы от зондирования, особенно если горит почва под ногами, перейти к нормальным переговорам и союзу. Но дело в том, что русский каганат – это государство специфическое. Это государство, в которое постоянно приходит еще кто-то. Это, во-первых, это государство молодое. И, во-вторых, оно постоянно принимает в себя избыточный пассионарный элемент со всей Восточной Европы. Вот по этому пути. Ака, Дон, Донец, Причерноморье. Сюда приходят, сюда отправляют, сюда сплавляют восточнославянские общины всю ту молодежь, которая могла бы устроить безобразие внутри самих племен. Понять племена очень просто. Они заинтересованы в стабильности статус-кво. Они не заинтересованы в том, чтобы эта молодежь захватила власть, чтобы она устроила какую-то деспотию. А как от нее избавиться? А избавиться очень просто. Юноши, идите вы и идите. Вот туда. Вот по этой дороге. А вот эти юноши, избыточно заряженные энергетикой, мечтающие о подвигах, о славе, но не очень умные, мы иногда называем такую молодежь безбашенной, в избытке оказываются в Причерноморье и, прибывая в русский каганат, вступают в ряды тех самых руссов. Поэтому говорить о том, что это варяги, славяне, а какая разница? Здесь есть все. Думаю, что здесь есть и мадьяры, здесь есть и беженцы хазары, здесь огромное количество выходцев из Кавказа. Это не важно, потому что могильные холмы в районе Кубани, они несут на себе такую эклектику, скажем, в декоре, такую эклектику в, скажем, подвесках, там, да, в фибульных, на фибулах для плащей, в которых практически невозможно понять, это к чему это все относится, к чему это принадлежит. Это готская культура, это славянская культура, это кавказская культура, мадьярская культура. Все перемешалось в доме Облонских, то есть в русском каганате. И это вот это вот постоянный приток новых людей мешает здраво взвесить всю ситуацию. Потому что молодежь, на то она и безбашенная, чтобы везде, так сказать, всоваться и нападать на византийские крымские поселения, и на свой страх и риск переправляться через Черное море, и в самый неподходящий момент нападать на какой-нибудь Трапезонт. После этого, конечно, можно кричать, ругаться, орать, но ситуация-то сделана. А византийцы, они не будут разбираться в том, это сделано, так сказать, самостийно, хулиганскими побуждениями, или все-таки это целенаправленная какая-то акция. И кончается это тем, что в 1933 году Византия отправляет свой флот в устье Дуная, там, где находится колония греческая, теперь византийская, городок Танаис. Это при императоре Феофиле. Феофил отправляет этот флот и большую группу военных, прежде всего инженеров, по просьбе хазарского кагана. Флот этот поднимется по Дунаю вверх по течению незадолго до поворота. Там, где обычно на картах пишется «Белая вежа» на старорусских картах, они здесь остановятся, и здесь византийцы начнут строить город, крепость, который войдет в историю как Саркел, а вот у нас он будет ставиться как Белая Вежа. Это византийская крепость для хазар. Только византийцы будут делать не только одну эту крепость. Они будут делать целую систему укрепления по Дону и по Донцу. Часть из этих укреплений сохранится до нашего времени. А зачем это? А это для нас, во-первых, вот что важно. 1933 год. Византийская империя окончательно встала на путь союзничества с хазарским каганатом. Видимо, русы их доконали. Во-вторых, они очень точно обозначили, что является источником жизни пока русского каганата. Это постоянный приток новых людей из Восточной Европы. И если перекрыть этот канал, если лишить русский каганат этого постоянного притока, то тогда русский каганат будет обречен. Да, он будет отважно сражаться какое-то время, а потом силы его будут истаивать, 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 а пополнения-то не будет. Значит, перед тем, как поставить русский каганат между молотом и наковальней, византийцы очень точно рассчитывают. Они создают систему укреплений и делают это довольно быстро. Мы даже знаем человека, который занимался созданием этого укрепленного района. Это Петронас Камотрас. Так что вот он, один из губителей русского каганата. Именно он будет стратилакием Саркела, а в скором времени он будет руководителем Крымской Фемы. И превратит Крымскую Фему, по сути дела, в военный лагерь. Неприступный военный лагерь. Именно этот человек построит новые укрепления в Херсонесе, те самые, которые потом придется штурмовать равноапостольному князю Владимиру. Именно он воздвигнет те стены, которые вы и сегодня можете видеть в районе Феодосии. Так что это был выдающийся человек. К 1935 году, судя по всему, крепость была создана. И вот теперь русы оказались под двойным ударом одновременно и Византии, и хазаров. Ну, что касается византийцев, они поступили деликатнее, они просто блокировали побережье. северо-восточной Черноморской, они блокировали Керченский пролив, даже не высадили десанта. Что касается хазаров, то хазары наускивали на русов огромное количество мелких племен, просто гнали их на, как скот на убой против русов. И те, конечно, честно их всех перерезали, но и силы-то их продолжали таять. Они действительно лишились подпитки. И вот когда русы осознали, что в перспективе, причем в перспективе не какой-то жутко отдаленной, а в перспективе очень ближней, вот тогда, в 838 году, в Константинополь отправляется посольство. Это очень интересное посольство. Обычно считается, как приехали варяги, Византии пишут так честно, руссы, а затем пишут кто, имена, Хидлуф, Карл, Аствальд, Вигвулд, очень русские имена, и понятно какие. Вот, значит, приехали они в Константинополь, прожили здесь довольно долго, добивались встречи с императором, не добились, а затем почему-то их отправляют к Людовику Благочестивому. То есть в Западную империю. Возможно, действительно, послы стремились туда, ну, в надежде найти помощь там. Возможно, собирались просто идти круговым путем. Для нас не это важно. Для нас важно то, что это масштабная, на самом высшем уровне попытка убедить Византийскую империю в том, что русский каганат не опасен, а наоборот полезен Византийской империи. Но, видимо, они в этом не преуспели. Обращаю ваше внимание вот на такой факт. Обычно византийцы, ну, если уж кто-то вступает с ними в переговоры, честно эти переговоры ведут. Год, два, три, десять, двадцать. Не прекращая этих переговоров, исходя из того, что можно тянуть этот вопрос до бесконечности. Ну, во-первых, потому что пока ведутся переговоры, идут подарки. А в этом заинтересован и средний, и нижний состав дипломатической службы. Во-вторых, пока идут переговоры, возможны варианты. Возможно, ситуация где-то там наверху изменится. Возможно, будет принято другое решение. Возможно, умрет император, а другой император примет решение противоположное. Поэтому византийцы, если уж возникает какой-то контакт, не стремятся обрубать все концы и не стремятся сжигать все мосты. То есть я бы сказал так, даже тогда, когда византийцы переходят Рубикон, они всех вокруг и себя убеждают, что они его еще не перешли. Но в этой ситуации они повели себя удивительно не по-византийски. Они обрубили сразу все. Они отказались от каких-либо контактов, потому что русским послам не удалось встретиться даже с магистром офиса, то есть с министром иностранных дел. Их не приняли даже в канцелярии префекта Полиса, то есть главы города Константинополя. Их подарки не приняты были префектом Иллирики, то есть руководителем европейской части Византийской империи. Скорее всего, их подарки не были приняты и всеми остальными префектами, синклитиками и референдариями. А это говорит о том, что Византийская империя решила в этот раз быть последовательной. Это означает только одно. Русский каганат приговорен к смерти. Безоговорочно. А безоговорочно по одной простой причине. Хазарский каганат клятвенно обещал Византийской империи помощь сразу на двух фронтах. Во-первых, это помощь против Болгарии, а во-вторых, это помощь против арабов. Возможно, что Византийская империя еще бы раздумывала, если бы не одно обстоятельство, которое тоже произошло в начале 30-х годов. Ища выходы торговые для себя, конечно, не желая останавливаться только на арабском пути и только на торговле с арабами, и понимая, что торговые отношения с Византийской империей, ну, честно говоря, как-то не складываются, ограбить до бесконечности Амастриду, ну, сколько можно, а в Пропонтиду войти опасно, русы нашли новый путь, весьма перспективный, по Дунаю. Дунай – прекрасная река. Она и сегодня, при всем том, что все болота, которые можно было осушить в Европе, осушили, все равно она достаточно многоводная, и по ней ходят большие суда. А в те времена тракеры могли доходить не только до современной Вены или там до Зальцбурга, они доходили почти до Цизальпийской Галлии, то есть в самое-самое сердце Европы. А вокруг Бавария.
Пиво-сосиски.
Ну, пока еще нет. Пока еще нет. Сосиски, кстати, это аварский каганат. Аварский каганат. То есть это такая перспектива коммерческого роста, но вот путь в Дунай лежал через болгарские земли. Дело в том, что территория Болгарии в те времена была чуть-чуть иная, чем сегодня. Сегодня Болгария находится только с южного берега Дуная. Северный берег Дуная занимает уже Румыния. В те времена, о которых мы говорим, болгары занимали оба берега, от устья до современного Видина. Значит, Дунай проходил по территориальным, как говорим сегодня, по территориальным водам болгарского царства. Сами болгары были люди коммерции на то время, во всяком случае, очевидно, неспособные. И не очень понимающий смысл в коммерции. Но не зная, зачем варягам, зачем русам проходить по Дунаю куда-то наверх, они понимали, что им это зачем-то нужно. А раз это им зачем-то нужно, то пусть делятся. Выхода два. Либо делиться, либо воевать. Воевать русы с болгарами не хотели. Во-первых, начать воевать, это значит вариант только один. Надо уничтожить болгарское царство. А оно большое, дикое, мрачное и горное. Опыта горной войны в Кавказе русам хватило, чтобы не мечтать далее о такой войне. Значит, задача с уничтожением болгарского царства неподъемна. Зря так русы решили. Если бы они убили бы хотя бы одного болгарина перед началом поездки в Константинополь в 1938 году, это было бы хорошо воспринято в Константинополе. Враг моего врага – мой друг. Если русы воюют с болгарами, а Византия воюет с болгарами, стало быть, у Византии есть смысл не добивать до конца, а хотя бы начать переговоры с русским каганатом. Но, как назло, русцы решили иначе. Они заключили с болгарами союз. Торговый союз, не военный, только торговый. Только о проходе дракеров по Дунаю. Но в сознании византийцев торговый союз – это всегда явная статья общего договора. А тайная статья? А тайная статья наверняка в военно-политическом союзе. Но не могут позволить себе византийцы, исхитрившиеся в бесконечных пролонгациях и бесконечных приложениях к явным договорам, что кто-то может заключить такой примитивный торговый договор просто о проходе по Дунаю. Этого быть не может. Здесь есть двойное дно, и оно, конечно, противовизантийское. Если они заключили торговый союз с венграми, с болгарами, значит, они заключили и военный союз против Византии. А надо сказать, что это весьма озадачило византийцев. Тут ведь какая ситуация? Болгары довольно плотно удерживали свою южную границу по Родопским горам. И неоднократно византийская армия пыталась прорваться внутрь Болгарии через Родопские горы и очень часто терпела поражение. Пожалуй, только Константину Капрониму и, пожалуй, только Василию Македонянину, ну, понятно, что Василию Булгарактону, это само собой на завершающем этапе, удалось пробиться через Родопские горы. Но хочу вам напомнить, что в 804 году, то есть совсем недавно, ну, простите, недавно относительно тех лет, о которых мы говорим, император Никифор I, вот они от... погиб в Родопских горах вместе со всей армией, вместе со всей и со всей элитой. Погибло 3 префекта, погибло 8 стратигов и погиб архистратиг гвардии. Погибла вся конница катафрактов в этих Родопских горах. Поэтому Родопские горы – это то, что плотно защищает Болгарию с юга. Какой уязвимой пятой обладает Болгария? Устьем Дуная. Не способные к какому-либо мореплаванию, болгары не в состоянии были защитить огромное и широкое устье Дуная, куда как гуси-лебеди вползали византийские триеры и пентеры. Плавучие крепости, обитые со стороны днища и по бортам медными листами, несущие на себе 3, а то и 5 огромных деревянных башен, метающие греческий огонь и заливающие все вокруг греческим огнем. Что такое византийский флот, который вполз 500 вымпелами в Дунай и высадил десант где? Где-нибудь в районе Силистры, где-нибудь в районе Рущука, где-нибудь в районе Браилы нынешних. То есть прямо в самом центре, на самой равнине, в 2 шагах Преслава, в 2 шагах Великотырного. И ничто не может помешать византийцам войти в герло Дуная и высадить 10 тысяч человек десанта, 20 тысяч человек десанта, сколько угодно. И византийцы тогда уходили в горы, болгары тогда уходили в горы, византийцы все уничтожали внутри, в горы не совались и уходили. И на 10-15 лет воцарялось спокойствие. А теперь, это было единственное средство справиться с болгарами. А теперь, если заключен будет, упаси Бог, союз с русами, то тогда дракеры будут защищать устье Дуная. Это значит, что Болгария будет неуязвима. Нет, конечно, можно схватиться и с русским флотом. Но, во-первых, какой он юркий и пронырливый, византийцы знали. Понимаете ли, конечно, Дракер не идет ни в какое сравнение с огромной Пантерой. Одного удара весел, даже не Пантеры, а всего-навсего Триеры или даже Галеры, достаточно, чтобы потопить любой Дракер. Пантера несет на себе гарнизон в 1500 человек, а на Дракере, дай бог, 50 человек. Так что силы несоизмеримы. Но в ночной схватке Дракер обладает исключительным преимуществом. Он юркий, он проворный, он может атаковать с мелководий, а гирло Дуная, оно ведь не только широкое, но оно и с очень капризным фарватером. Там огромное количество островов, в которых можно прятаться. И вот этого-то как раз византийцы боятся очень. За сутки гирло Дуная не пройти. А любая ночевка, если варяги, если русы спрячутся в притоках, может оказаться для всего византийского флота абсолютно смертельным. Так что это все не пустяк. И думается, что именно вот это, то, что буквально перед посольством русы заключили союз с болгарами, именно это привело к категорическому нежеланию заключать, даже рассматривать вопрос о союзе с русами. Ну, а дальше... А дальше можно сказать только одно. Понятно, выдержать удара на два фронта столь могучих врагов. Давайте будем честными. Русский каганат – это всего-навсего степное пространство, примыкающее к Азовскому морю и Черному морю. Здесь нет никакой экономической инфраструктуры, здесь нет сельского хозяйства, здесь нету ничего, даже пастбищных стад нет. Это все еще возможно создать, но этого пока еще нет. Здесь нет естественного прироста населения, зато здесь будет в огромном количестве неестественная убыль населения. Выхода иного, как умереть, у русского каганата не будет. Но русский каганат не умрет. Он выживет в той ситуации. Правда, чуть-чуть на другой на другом ландшафте. Но об этом мы будем с вами говорить в другое время. К сожалению, у нас большая появляется пауза, связанная с финалом страстных праздников. Единственное, что могу предложить, это прийти вам в понедельник, но не обязательно, это кто хочет, на семинар, посвященный, там объявление есть. Все хорошего, до свидания.
Пожалуйста. Не объясните. Почему?
Это я не объяснил, поэтому никто ничего не понял. А я забыл объяснить.
Расскажите, пожалуйста, сейчас.
Значит, я сейчас проще объясню. Значит, когда были Израиль, да? Помните, что произошло, когда вавилоняне, старого, новое Вавилонское царство захватило иудей, да? Вывело часть иудеев в Месопотамию.
Да.
Когда оно вывело часть иудеев, они там на 80 лет застряли, потом появляется царь Кир, иудеи вроде возвращаются, но не все здесь остаются диаспора. Когда появляется эхименида, они благоприятно относятся к иудеям. Но когда появляется парфяне, зороастрийцы, они очень иудеев не любят и предлагают им, а не хотите ли вы вернуться обратно? Они бы рады были вернуться, пока Рим не принимает. А здесь проходит фронт. И тогда они уходят на север, к Каспийскому морю. Да? И поселяются в районе Рабаистана. Но здесь парфянское государство, стратегический район, не хочет, чтобы они оставались. Поэтому часть из них рассеивается в северную Месопотамию, где она, как ни странно, адаптируется с местным курдским населением, а другая часть уходит на север и создает диаспору в низовьях реки Волги. Вот отсюда так называемые евреи Рахдониды, которые вступили в союз Хазарский Шаганат. Это тюрки плюс евреи. Но не просто евреи, а евреи Рахдониды. Рахдониды, то есть те, которые прошли уже многие-многие моменты такого, я бы сказал, вбирание в себя иной культуры. Так что мы бы здесь привычного с вами иудейства не нашли.
А русский ганат это фамилия только по названию или просто?
Доктор, это русский ганат? Нет, в данном случае каганат он никоим образом не еврейский. Каганат это значит, что существуют самостоятельные племена, которые словно возглавляются ханами.
Федерация, а они объединены в общую федерацию, во главе которой выборное лицо. Каган.
Почему выбираются эти названия? Ну просто они оказались на этой территории. Мы же послужим иностранным на президентом, король, хэрайзер. Ярослава Мудрого тоже будут вам везде будет подписывать. Каган, сыр, Руси, это мы его называем великий князь. Вообще Каган. Он не знал, что не я, это его дети, а он вообще-то Каган. Киевский.
Когда я всегда не был еще не определенно знал, что
у русского Кагана-то нет. Оно было совершенно тёплое. Кто во что гораздо? Он был абсолютно непереченный
религиозного вопроса. Благодарю вас. Здесь нам часто удалось продажи трехтомных историй цветков.
Вы держитесь пока почитать его, я сначала посмотрю. Цветков вообще был хорошим историком. Но откуда возник вот этот вот трехтомник, понятия не имею. Может быть, это его лекции? Если это его лекции, которые он читал.
Нет, история была такая вот. Три дома.
Нет, ну это может быть там книги, составленные из курса лекций.
А, вот это я, честно говоря, не посмотрел. Знаете,
если это его курс лекций, который он читал в Московском архивном институте, это замечательно. Да нет, я думаю, что... Понимаете, я дело в том, что я-то считаю, что покупать надо все. И Покровского, там, и Успенского, и Покровского. Всех надо покупать.
Вы...
И Ленина тоже.
Вы труды Колпаковского нигде не встречали? Завтра его память, это...
Колпаковского?
Колпаковского
нет.
Генерал-губернатор Семеречи, основатель Верного.
Нет, 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 это мне не приходилось.
К сожалению, забыть сейчас, завтра его день заменить.
Да.
Это гениальнейший человек, выигравший за всю историю войн, наверное, один так смог. У него было 800 человек, он разгромил при Узул-Нагате 20-тысячную армию британского ханства.
Это-то я помню, да. Это было, да, это было удивительно. Другое дело, что закрепиться мы там все-таки не смогли. Ну, это...
Но
не его вина.
Этого было достаточно, чтобы прекратить все надежды.
А вот да, это верно. Да. Но я не знал, что у него какие-то фундаментальные труды.
А он...
Этнографические труды я его знаю. Исторические нет.
Не, исторических, наверное, очень мало. Там с Валихановым работал, вот, и по экспедициям, по Коканду, Средней Азии.
На его работе в последнее время нет лишь еще. Они все, по-моему, издавались до революции, не переиздавались ни одни. Иначе бы я знал. Конечно, стихийный характер закономерного типа. Самое страшное, что на самом деле тогда пуга была не одна. То же самое было в Старой Руси, то же самое было в Каргополе. Что-нибудь чугольское было. То есть это довольно распространенное. Просто кондопога оказалась в фокусе. Процесс... Да, я был в Кондопоге буквально месяца за два до событий. Я приехал и сказал, дом, я помню, что я сказал. А вообще, по-моему, там будет бунт. И когда бунт произошел, мне сказали, ну ты прямо как Кассан. Я говорю, если окажешься в Кондопоге, то ты понимаешь, он просто не может не быть. Ситуация там была абсолютно откровенная. И ситуация заключается не в том, что кто-то богаче, а кто-то беднее. Я не думаю, что социальная, скажем, социальная элемент не столь активен. Активно, там другая важная вещь была. Принципиальное нежелание восточных народов не только встраиваться, никто не стал встраиваться, элементарно уважать. Значит, вот это было просто оскорбительно. И это опиралось на покровительство местного МВД и местной власти, ну, которым отстегивались. Так что на самом деле долбеж был, и не по этим, совершенно верно. Они сегодня хотят уважать, это правильно. Поэтому... Это хороший урок, я не знаю, что там наверху думают, но если так дальше ситуация будет продолжаться, да, вот, да, то на что же может произойти эта ситуация?
Ну, тебе что, вот это там будет, да, на самом деле, да, люди как-то, а это же где-то там, ну, какой-то мелкий бизнес. И те же, да, совершенно невосточные.
В том, что нельзя закрывать глаза на одну простую вопросу. И это было бы нечестно.
Мы с вами люди взрослые, мы в Европе находимся, да?
Это неправда, что у преступности нет нации. У преступности нет нации. И, к сожалению, у нас существует еврейская нация. Она вообще никого не делает. Но деньгами вращают крупными. У нас есть кавказская мафия. У нас есть цыганская мафия. У нас нет только русской мафии. Но она заграничная, потому что там они все стекаются воедино, и там уже все кавказцы и евреи, а я уже русские. Но нас граница не интересует, нас интересует здесь нет условия. Если бы здесь была русская мафия, проблем бы не было. А если была бы русская мафия, то снимался бы вопрос национального уровня. Мы бы даже гордились нашими русскими мафиози, как итальянцы гордятся своими крестными отцами. Но, к сожалению, вот такая ситуация. Она очень опасна.
Если брать тот же Кавказ, то там же профессионалисты называемые, там гигант-специалисты. Иран или Турка, Кавказ,
даже будет, да.
Там же... Генерал Вермолов, да, у него на память.
Легче мину подставить под это, чем компании работать.
Вы знаете, интересная вещь. Вот я, значит, еду в метро. Я иду в чемодан. Я могу чемодан сделать? Легко. Значит, легко. Легко называть карантин.
А чего вы тогда ответили?
А вопрос, почему не организовывали?
Да ну бросьте.
Да потому что все боятся этого карантина. Потому что знают, что произойдет после этого. Если карантин происходит, то это всегда просто.
Здесь нет. Которые преподают Маша, я думаю, что да. Православная.